Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о том, насколько мудр наш Создатель. В 19 и 20 стихах мы прочли такие слова. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Сегодня мы продолжаем наши лекции и переходим к 21 стиху. В нем говорится: «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». «Не упускай их из глаз твоих». Здесь речь идет обо всех тех поразительных и прекрасных явлениях, которые мы можем наблюдать в творении Божьем. Стих 22. «И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Жизнь, красоту мы обретаем через мудрость, через изучение Слова Божия. В 23 и 24 стихах сказано: «Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». В наши дни часто бывает так, что люди чего-то боятся. Страхи посещают всех нас. Что же делать? Слово Божие дает нам ответ. В каждый конкретный момент мы либо бодрствуем, ходим, либо спим. Писание дает нам уверенность в том, что пути наши будут безопасны, а наш сон приятен. Как прекрасно чувствовать, что истина Божья оберегает нас, что мы в безопасности. В 23 и 24 стихах 3 главы мы читаем: «Безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Когда мы бодрствуем и когда мы спим, истина Божья оберегает нас, и мы не должны бояться того, что может с нами произойти. Об этом же говорится и далее в стихах 25 и 26, к которым мы переходим. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Эти стихи очень важны для меня. Дело в том, что я очень боюсь воздушных перелетов. Когда я оказываюсь в самолете, я с трепетом ожидаю, что он вот-вот упадет на землю. Мне кажется, что это произойдет буквально в следующую минуту. Эти стихи поддерживали и утешали меня каждый раз, когда мне было нужно лететь самолетом. «Не убоишься внезапного страха». Это значит, что ты не будешь бояться следующего мгновения. Бог заботится о тебе прямо сейчас. Он позаботится обо мне и в следующее мгновение, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Я говорю Господу, сегодня утром, когда я еще не поднялся с постели, я не нуждался в Тебе так сильно, как я нуждаюсь в Тебе сейчас. В эту минуту я лечу на страшной высоте, и мне очень не по себе. Прошу Тебя, даруй мне уверенность в том, что Ты сохранишь ногу мою от уловления. А сейчас мы с вами прочтем просто замечательную притчу. Это стих 26. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». Мой отец очень не любил бывать в церквях с четкой организационной структурой, потому что, когда он был молод, в его жизни произошел не очень приятный инцидент, связанный с такой церковью. Но я всегда чувствовал в моем отце желание повиноваться Богу. Я хочу привести один пример. Как-то раз, когда я был еще мальчишкой, мы с отцом ехали по проселочной дороге. Вдруг мы увидели, что у одного из загонов открылись ворота, и коровы разбредаются в разные стороны. Мой отец остановился, загнал коров обратно, закрыл старые ворота и замотал их проволокой, чтобы они больше не открывались. Мы поехали дальше, а мой отец никогда и никому об этом не рассказывал. Он не рассказал об этом происшествии даже человеку, которому принадлежали эти коровы. Но перейдем к следующему, 28 стиху. «Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Сколько людей говорит мне: «Я обязательно поддержу твою программу, можешь на меня рассчитывать, только нужно дождаться, пока мой корабль войдет в порт». У этих людей есть счета в банке. Они могли бы просто выписать чек, и я говорю об этом, потому что очень часто слышу подобные слова. Но люди используют отговорки во взаимоотношениях с другими людьми очень часто, во всех сферах жизни. Они говорят: «Сейчас я не могу тебе помочь, приходи завтра». А ведь у них в кармане лежат деньги. В послании к римлянам, глава 13, стих 8 сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Такая любовь и показывает, является ли человек чадом Божьим или нет. Если я должен деньги другому человеку, эти деньги мне не принадлежат. Они принадлежат тому, у кого я их взял. Использовать их себе на благо нечестно. Вот о чем здесь говорит Павел. В следующем, 29 стихе, читаем: «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». В твоих отношениях с ближним не совершай ничего такого, что принесло бы тебе самому пользу, а ближнему вред. Никогда не подсиживайте человека, если вы хотите достичь того же, чего достиг он. Как прекрасно, если ваш сосед может сказать вам: «Я тут уезжаю на пару дней, будь добр, присмотри за моей квартирой». Такие отношения с людьми свидетельствуют о ваших отношениях с Богом. В 30 стихе мы читаем: «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». По Моисееву закону ссора с другим человеком без весомой причины считалась грехом. По благодати же в послании к римлянам, главе 12, стихе 19, нам сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Когда мы берем на себя ответственность принятия решений, мы сходим с пути веры и надежды на Бога. И если с нами поступили несправедливо, нам следует передать Богу создавшуюся ситуацию и доверить Ему решение этого вопроса. За многие годы служения я понял, что если кто-то причиняет нам вред, мы должны сказать об этом Богу. Расскажите Богу о том, что произошло. Затем предайте Ему того человека, который дурно поступил с вами. Скажите Господу: «Это твое дело. Ты сказал, что возьмешь его на себя». Я в течение многих лет обращал внимание на такие ситуации и могу сказать, что Бог действительно воздает за несправедливость. Притчи не только прекрасны, они полны истины. Они приносят пользу не только юношам, но и старцам, и женщинам, и девушкам. Все, что в них сказано, применимо ко всему человеческому роду. Перейдем к 31 стиху. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его». Человек, поступающий насильственно, — это любой человек, совершающий зло. 32 стих гласит: «Потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведным у него общение». Действительно, существуют такие люди, которые перед Господом настоящая мерзость. Далее, в книге притч мы столкнемся с некоторыми явлениями, которые Бог ненавидит. Он говорит о них в притчах, но речь об этом пойдет позже. А в 33 стихе мы читаем далее: «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Нечестивый — это преступник. Эта притча напоминает мне о царе Ахаве. Господь воистину покарал дом Ахава. Эта притча как раз о нем. Далее стих 34. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Бог ненавидит людей надменных и высокомерных». В 35 стихе говорится: «Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие». Это сказано об очень многих людях. Может быть, с некоторыми из них вы знакомы? Во все века существования человечества многие люди завидовали чужому богатству. Но очень многие из них обнаружили, что Бог рано или поздно свершает над богатыми свой суд. А теперь мы перейдем к рассмотрению 4 главы книги «Притчи Соломоновых». Хотя теперь юноша вступил в большой мир, исполненный зла, ему необходимо помнить советы отца. В первом стихе 4 главы мы читаем: «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Слово «дети» здесь обращено и к молодым, и к старым, и к мужчинам, и к женщинам. Во втором и третьем стихах сказано: «Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего нежно любимый и единственный у матери моей». Эти слова написал Соломон, и он говорит здесь о своем собственном отце. Обратите внимание на его слова: «Я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Многие считают, что Соломон унаследовал свой характер от отца. Мне так не кажется. Исторические книги показывают нам, что Соломон не был любимым сыном своего отца. Этот мальчик вырос среди женщин и во многом оставался маменькиным сынком. Думаю, он был довольно-таки изнеженным парнем, и у него было мало общего с Давидом. Соломон говорит: «Я сын своего отца, но именно мать действительно любила меня и всему меня научила». И все же в 4 стихе Соломон продолжает: «И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Вероятно, Давид о многом говорил с Соломоном. Когда Соломон стал царем, Давид сказал ему: «Будь мужчиной». Думаю, он сказал так, потому что считал Соломона недостаточно мужественным. Он сказал: «Да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Давид знал по опыту, что лучше всего повиноваться Господу. Может быть, когда он учил своего сына, не был так добр к нему. Я никогда не считал Давида хорошим отцом. К сожалению, то же самое можно сказать об очень многих великих людях. Соломону стоило подражать жизни Давида. Может быть, вы возразите мне и скажете: «Да, но Давид совершил столько ужасных вещей». Я могу ответить на это, что все свои великие грехи Давид совершил до рождения Соломона и впоследствии полностью изменил свою жизнь. А теперь сам Соломон дает совет юноше. Вот что он говорит в 5 и 6 стихах: «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя». Мудрость здесь — это как бы женщина, которая открыла свою собственную школу и зовет людей учиться в этой школе. Помните, что есть и другая женщина, чужая, о которой мы говорили в позапрошлой передаче и которая тоже стремится привлечь к себе молодого человека. Мудрость зовет юношу в школу, чтобы тот мог стать мудрым человеком. Обратите внимание, Соломон сказал, что мудрость будет охранять и оберегать молодого человека. В этом стихе ярко выражено отличие от современной системы образования. Любят ли мудрость современные учителя и преподаватели? Иными словами, любят ли они Слово Божие? Паскаль говорил, что знание нужно достигать для того, чтобы любить его. А вот божественное знание нужно любить, чтобы постичь его. Поэтому, если вы стремитесь постигнуть Слово Божие, вы должны приступать к нему с любовью. Ваш разум должен быть открыт для научения. В этом случае Дух Божий откроет вам великие истины. Людям крайне важно понять это. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Читаем далее стих 7. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Обратите внимание, как Соломон говорит о мудрости. Речь идет не просто о знании. Это не просто запоминание какой-то информации. Это мудрость, которая дает правильное применение знания и любовь к этому знанию. В наши дни человеческой душе этого так не хватает. Современное образование приносит мало пользы из-за того, как оно организовано. Нам не хватает именно мудрости. Вот что самое главное. В 8 и 9 стихах сказано: «Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Интересно, что о любви к мудрости здесь говорится как о любви к женщине. В Новом Завете все иначе. Христос становится нашей мудростью, и наша любовь обращена к Нему. Проблемы современности связаны не с тем, что в Библии есть какие-то сложные места. Все дело в том, что человек сегодня не стремится к Богу и ко всему, что связано с Богом. Если у нас в сердце есть любовь к Богу, эта книга начнет постепенно открываться нам, потому что нашим учителем станет Дух Божий. Вот что говорится в 10 стихе. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни». Мне кажется, что это Версавия разговаривает с Соломоном. В стихах с 11 по 13 мы читаем: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя». Это прекрасный призыв к мудрости, обращенный к юноше. Крепко держись наставления. Вот о чем ему нужно думать в первую очередь. Иначе эту мысль можно выразить так: «Изучи все, что только можно изучить». Читаем далее стихи 14 и 15. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». В позапрошлой передаче, когда мы разбирали первую главу книги «Притч», мы говорили о том, что одна из основных тем этой книги — предостережение против злодеев и против чужой женщины. Чужая — это, несомненно, женщина легкого поведения. Думаю, далее мы увидим и духовный аспект этой темы. Вот что говорится в 16 и 17 стихах. «Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Вот как живут злодей и чужая женщина. Они даже не могут заснуть, если не совершат какого-нибудь зла. Мы читаем о преступлениях и говорим: «Не понимаю, как человек мог совершить такое? Не понимаю, как женщина могла вести такой образ жизни? Как они могли делать все это и спокойно жить?» Друг мой, такие люди не могут спокойно жить, если они не совершают злодеяний. Мы даже не знаем, до какой степени человеческое сердце может утонуть в грехе. Человек в своей извращенности может дойти до немыслимых вещей. Мы должны помнить, что в этом мире мы ежедневно ходим среди людей, которые далеко не всегда милы и приятны. Конечно, есть много добрых людей, но нам всегда следует задумываться о том, с кем мы знакомимся и с кем мы встречаемся. Когда я нес пасторское служение и отправлялся в церковь, я часто молился: «Господи, сегодня я встречу много новых людей. Кому-то из них я смогу помочь. Кому-то из них захочется причинить мне боль. Помоги мне отличить дурных людей от добрых. Помоги мне обнять того человека, который нуждается в моей помощи, и помоги мне отстраниться от того, кто готов ударить меня ножом в спину». Я считаю, что всем нам следует ясно осознавать, что за мир нас окружает. Со временем я понял, что в жизни есть истинные, верные друзья, и я благодарю Бога за них. Такие люди и помогают сейчас моему служению на радио, но были и такие, кто пытался уничтожить это служение, и при этом они называли себя христианами. Трудно понять, как они могут примерять такие вещи в своем сознании. Человеческому сердцу нельзя верить. Нам надо быть очень осторожными. Нам нужно внимательно относиться к тому, с кем мы сталкиваемся в наших повседневных трудах. В 18 стихе говорится: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вы, несомненно, встретите в своей жизни таких святых людей. Обратите внимание на противопоставление, которое дано в стихе 19. «Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Вот, друзья мои, два пути, которые автор сравнивает между собой. Один путь — это путь, по которому идет праведник, он как светило лучезарное, которое более и более светлеет. Другой путь — это путь преступников, это путь тьмы. Думаю, это тот самый широкий путь, о котором говорил наш Господь. Образы узкого и широкого пути — это, пожалуй, самые глубокие и сильные образы Евангелия. Думаю, все мы не раз задумывались о том, что это значит — идти узким путем. Узок ли тот путь, по которому идем мы сами? Почему путь, который ведет к погибели, наш Спаситель называет широким? Часто люди думают, что широкий путь — это путь веселья и развлечений. Действительно ли это так? Куда ведет этот широкий путь? Обо всем этом мы с вами подробно поговорим в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!